эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 11 ноября, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня мы говорим о таком. Станет ли сложнее пересечь КПВВ? Оборона в центре Торецка. 40 минут под обстрелом из танка. И может ли Донецк стать офшорной зоной? Самый большой авторитет Владимир Путин. Почти 60% хотят закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса. Если не выйдет, почти 65% согласны на присоединение к России. Более 80% одобряют аннексию Крыма России. Украинская газета «Зеркало недели» опубликовала данные соцопроса, проведенного, по их словам, на оккупированной части Донбасса. В оккупации работали сотрудники харьковской компании New Image Marketing Group. Как происходил этот опрос в оккупации, какие выводы из него можно сделать? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях основатель и директор компании New Image Marketing Group Олег Синаюк, а также философ, культуролог, блогер и донщанин Алексей Панич. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины. Звонки бесплатные. Также наша команда хочет проанонсировать вам эфир из города Торецка. 14 ноября в 2 часа дня в 14.00 смотрите стрим «Радио Свобода» из Торецка на YouTube «Радио Свобода» и Facebook «Донбасс Реалии». Если у вас уже есть вопросы к жителям этого города, пишите их нам в соцсетях, передадим их гостям нашего открытого эфира.
Вызов – это возможность стать сильнее. «Радио Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с новостей. Передаю слово Егору Устинову, моему коллеге. Егор, здравствуй.
Приветствую. На участке Богдановка-Петровская в Донецкой области завершилось разведение сил и средств. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции объединенных сил Андрей Агеев. По его словам, украинская сторона проинформировала мониторинговую миссию БСЕ о завершении разведения. Агеев добавил, что завтра начинается разминирование этого участка. Группировка ДНР также заявила об окончании отвода войск со своей стороны еще днем 9 ноября. Напомню, зеркальное разведение сил в районе сел Петровского и Богдановки началось в полдень 9 ноября. Напомню, о разведении сил на трех пробных участках стороны конфликта договорились в Минске еще в 2016 году. Речь идет о территории в районе станицы Луганской и Золотого в Луганской области и Петровского в Донецкой. Четверо украинских военных получили минно-взрывные травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией незаконное вооруженное формирование 11 раз обстреляли позиции вооруженных сил Украины. Группировки использовали запрещенные минскими договоренностями виды вооружения. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстреле территории в районе разведения сил у Петровского и вблизи села Зайченко. В группировке ЛНР утверждают, что украинская сторона обстреляла территории вблизи села Желобок. Авдеевский коксохимический завод холдинга «Митинвест» получил разрешение на поставки угля из России. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на данные Министерства экономического развития Российской Федерации. По данным министерства, в ноябре 2019 года компания «Северстальменеджмент» поставит украинскому предприятию три вида угольного концентрата общим объемом 70 тысяч тонн. Последний раз подобный импорт осуществлялся в начале лета текущего года. Напомню, что основными акционерами «Митинвеста» являются Ринат Ахметов и Вадим Новинский. Служба безопасности Украины заблокировала канал соцвыплат жителям оккупированных территорий Донбасса, среди которых были умершие бойцы группировок ДНР и ЛНР. Об этом, по данным пресс-службы ведомства, организовал схему переселенец из Луганщины, который длительное время проживает в Харькове. За вознаграждение он предлагал жителям временно оккупированных территорий помощь в начислении пенсии и других видов госпомощи. По данным СБУ, во время обысков фигурантов дела изъято более 800 незаконно оформленных банковских карточек и документы, доказывающие многомиллионные сделки. 500 пассажиров поезда «Бахмут-Львов» сегодня эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области. По данным ведомства, утром поступило анонимное сообщение о том, что в поезде, который находится на станции Полтава-Киевская, находится бомба. Информация, к счастью, не подтвердилась. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии. В прямом эфире говорить мы будем о том, стоит ли верить соцопросам в оккупации. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Со стационарных и мобильных телефонов участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Долгие очереди, запрет на провоз вещей и товаров, система пропусков и разрешительные документы. Все это реалии, в которых вынуждены жить те, кто пересекает линию разграничения с оккупированными территориями Донбасса. В конце октября должны были заработать новые правила пересечения КПВВ, однако постановление 815 с новыми правилами отложили до 29 ноября, чтобы усовершенствовать систему. Что это значит, усовершенствовать систему, и как будут реализовываться новые правила, расскажет моя коллега Дарья Куриная, она гость нашей студии. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Даша, почему постановление, это новое постановление о пересечении линии разграничения не вступило в силу с 29 октября? Что хотели изменить, и как это будет меняться все?
Основная причина ветерминования этого постановления в том, что с 29 октября дети, не достигшие 16-летнего возраста, должны были пересекать линию разграничения либо по загранпаспорту, либо по паспорту гражданина Украины, точнее, дети с 14 лет. Свидетельство о рождении больше не принималось как документ для проезда, однако же это вызвало большие очереди в центрах административных услуг, потому что люди не успевали оформить эти документы для детей. И в Украине больше не действует такая система, как проездной документ ребенка, который раньше бы прилагалась, там, допустим, к загранпаспорту родителей. И поэтому было принято решение пересмотреть эту норму. Правозащитники говорят о том, что важно вернуть все-таки как разрешительный документ свидетельство о рождении ребенка, чтобы можно было спокойно пересекать линию разграничения. Кроме того, сейчас Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, перемещенных лиц и ветеранов рассматривает такое постановление о том, чтобы убрать список, да, разрешенных провозу товаров и предметов, к тому, чтобы сделать просто список то, что нельзя провозить, или то, что ограничено. Там это касается оружия, каких-то запрещенных предметов, потому что вот с разрешительным там списком, как мы помним, раньше было очень много проблем, потому что там было какие-то лекарства в определенном количестве, можно было провозить, нельзя было там предметы личной необходимости. Вот сейчас этот список тоже хотят пересмотреть. Кроме того, предлагается пересмотреть систему пропуска, потому что, несмотря на то, что пропуска на КПВ стали бессрочными, правозащитники настаивают на том, что нужно эту систему упростить таким образом, чтобы снять нагрузку на КПВВ, потому что у нас оборудованы все 5 КПВВ системой ГАРД, и, кроме того, еще работает система АРКАН, которая отслеживает, сколько времени люди пробыли на неподконтрольной территории. Часто из-за сбоев этой системы люди лишаются своих социальных выплат.
Прямо на линии разграничения, да, могут их не пропустить. Mm-hmm. Даша, а какой шанс того, что 29 ноября вот эти вот все новые правила, о которых ты говоришь, будут, ну, вступят в силу, собственно говоря, и опять это не отложат?
Если честно, гарантий никаких нет, кроме того, что все говорят, что, ну, неплохо было бы сделать и усовершенствовать. Я сейчас предлагаю послушать прямую речь внештатного советника Совета национальной безопасности Украины Сергея Сивоха, что он говорит по этому поводу, чтобы что, по мнению его и его команды, нужно усовершенствовать. Попрошу прямую речь.
К сожалению, да, какие-то технические проблемы у нас.
Ну, в общем, да.
Своими словами, можно
сказать. Сергей Сивоха говорил о том, что необходимо улучшить условия пересечения на КПВ, потому что у нас все-таки больше 60% людей, которые пересекают линию разграничения, это либо пенсионеры, которые вынуждены выезжать за свои пенсии, и они проходят линию разграничения пешком. Кроме того, неплохо было бы усовершенствовать систему, упростить этот порядок для людей, которые пересекают линию разграничения с маленькими людьми, с маленькими детьми, простите, и сделать так называемые, можно сказать, комнаты матери и ребенка, где можно было бы отдохнуть и набраться сил. И кроме того, почему, вот как бы, собственно говоря, и Севоха, и правозащитники говорят о том, что нужно убрать лишнюю нагрузку на контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, потому что в прошлом году было 50 умерших людей при пересечении, в этом году уже 34 за не окончившийся год, потому что просто скорые помощи не могут проехать из этих постоянных очередей из автомобилей и людей, и это очень сильно усложняет. Кроме того, вот сегодня была озвучена такая фраза, что в борьбе за территорию, систему безопасности можем просто потерять людей.
Давай напоследок послушаем прямую речь Сергея Севоха, советника главы СНДО.
Мы много говорим о единстве, но, знаете, подъезжая к ОПВВ, вот равенство и единство, они куда-то уходят на другой план. Особый режим пропуска, подтверждение личности, необходимые перечни каких-то предметов, разрешенных к провозу. Это все давит на человека, естественно. Неужели миру и безопасности может противоречить желание привезти какой-то товар, там, мед, орехи, я не знаю, побаловать ребенка, в конце концов, новой игрушкой? Нет, безусловно, контроль безопасности – это очень важно. Но в борьбе за возвращение территории, знаете, мы можем потерять людей.
Вот так, осталось ждать до 29 ноября, около двух недель. Посмотрим, да, вступит ли в силу новый порядок пересечения КПВВ. Благодарю. Гостья нашей студии была моя коллега Дарья Куриная. В центре Торецка стоит здание без единого окна и со следами пожара. Летом 2014 года в него попал 21 танковый снаряд. Так боевики российских гибридных сил выбивали из мэрии Торецка украинских военных. 33 человека оборонялись почти 8 часов, пока дожидались подкрепления сил АТО. Сергей Горбатенко вспоминает историю этой уникальной осады накануне выездного эфира радио «Донбасс Реалий» в Торецке.
Житель Торецка Родион 5 лет назад попал в самый эпицентр боевых действий. 21 июля 2014 года с самого утра он слышал звуки боя, а затем видел, как бойцы вооруженных сил Украины вошли в здание городского совета, где боевики разместили свой штаб. По информации Министерства обороны Украины, операцию провели 33 бойца сил специальных операций ВСУ и 8 воинов 73-го морского центра специального назначения. Через пару часов здание начали штурмовать. Боевики подтянули 2 БТРа, 2 Урала с людьми в камуфляже и кубанках. Из вооружения заметны были автоматы, пулеметы и гранатометы. Потом по зданию, в котором расположились украинские бойцы, начал стрелять танк. Вот что вспоминает житель Торецка Родион.
Он выезжал на площадь, то есть это была прямая наводка, это, ну, приблизительно там 70 метров. Он подъедет, слышно, что раз, два, три, четыре выстрела сделает и отходил, потому что над городом кружил штурмовик наш. Я думаю, он просто его, ну, он под дерево подъезжал, чтобы его сверху не было видно.
Один из участников незаконных вооруженных формирований с позывным «Бульба», который назвал себя ополченцем Новороссии, несколько лет назад опубликовал ролик. Он пожаловался, что после ранений стал никому не нужен и попросил денег на лечение. «Бульба» упоминает о том, что участвовал в боях за Дзержинск и якобы причастен к атаке на здание городского совета.
В боях за Дзержинск, кстати, я отомстил украфашистам за Одессу. Я устроил точно такую же Одессу, только в Дзержинске, где спалил их спецназ в исполкоме.
Действительно, из-за обстрела в здании вспыхнул пожар. На одном из роликов видно, как один человек выпрыгивает из окна 4-го этажа, чтобы спастись от огня. Позднее спикер АТО Владислав Селезнев в комментарии издания «Сегодня» сообщит. Наше подразделение несколько часов держало оборону здания горсовета. Террористы обстреляли здание из танка. Было 21 попадание. Также они обстреливали обороняющихся военных из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Также Селезнев рассказал, что среди оборонявшегося отряда погибших нет. Есть раненые, но для их жизни опасности не было. Как рассказал нам Родион, после боя боевики отступили, а 2 грузовика и 2 БТРа были уничтожены ответным огнем бойцов АТО. Что же делать с обстрелянным и выгоревшим зданием в центре города? Родион говорит.
Думаю, его надо просто разрушить и построить новое. На этом месте, не на этом, это уже пусть, как говорится, городские власти много... Мальчишек там бегает, а, ну, понимаете, а тем более здание перегорело, мы не знаем, в каком оно состоянии, но очень опасно.
А пока бывшее здание муниципалитета продолжает напоминать жителям Торецка о последствиях русской весны.
Друзья, о том, чем живет этот город сейчас и как относится здесь к последним событиям на линии разграничения, к обещаниям быстрого мира от Владимира Зеленского для Донбасса, уже 14 ноября в 14.00 мы проведем в прямом эфире в Торецке наш выездной эфир. Мы позовем на него всех, от чиновников до журналистов, от активистов до шахтеров. Стрим в это время на Фейсбуке «Донбасс Реали» и Ютьюбе Украинской службы «Радио Свобода». Присоединяйтесь. Также в наших социальных сетях вы можете писать вопросы к жителям Торецка, чтобы вам было бы интересно у них спросить. Мы их передадим гостям нашего выездного эфира.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. Самый большой авторитет — Владимир Путин. Почти 60% хотят закрепления в Конституции Украины так называемого особого статуса Донбасса. Если не выйдет, почти 65% согласны на присоединение к России. Более 80% одобряют аннексию Крыма России. Украинская газета «Зеркало недели» опубликовала данные соцопроса, проведенного, по их словам, на оккупированной части Донбасса. В оккупации работали сотрудники харьковской компании New Image Marketing Group. Как происходил опрос в оккупации и какие выводы из него можно сделать, об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях основатель и директор компании New Image Marketing Group Олег Синаюк. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Олег специально приехал к нам из Харькова, чтобы ответить на наши вопросы, пояснить, как происходил опрос на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Также по телефону с нами философ, культуролог и блогер, а также дончанин, что немаловажно, Алексей Панич. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Обращаясь к нашим слушателям, друзья, у вас есть возможность участвовать в нашем эфире. Наш номер 0800 300 403 со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Звонки бесплатные. Согласны ли вы, по вашим ощущениям, с результатами этого соцопроса, проведенного на неподконтрольной части Донбасса? Также ваши вопросы пишите в социальных сетях, на YouTube, YouTube-канале «Радио Свобода», где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Олег, первый вопрос к вам такой. Вы согласны с выводами, которые делают авторы издания «Зеркало недели Украина»? Это Инна Ведерникова, Владимир Кравченко, Юлия Мостовая, Татьяна Силина. Коллектив авторов трактовали цифры, которые вы привезли, насколько я понимаю, ваши социологи привезли из оккупации. Вот вы согласны с теми выводами, с тем, как преподнесены были эти результаты общественности?
Да. Кроме того материала, который вышел в «Зеркале недели», будет еще аналитический отчет, который мы со своей стороны подготовили, но мнения в целом совпадают.
Скажите, а вот вы не видите тут неких таких, ну вот, передергиваний, возможно? Для многих переселенцев, для многих жителей Донбасса видна некая манипулятивность. Очень сильно в Фейсбуке обсуждали вот эти вот подобные цифры. Вот я приведу разные примеры. Для 59% опрошенных жителей ОРДЛО украинские общенациональные телеканалы недоступны вообще, а для 85% недосягаемы и местные. Часто это объясняется технической причиной. Радиус действия украинских телевышек не позволяет покрывать всю оккупированную территорию. Впрочем, кто-то в аналогичной ситуации решил проблему, установив спутниковые антенны. Однако многих останавливает от покупки их стоимость. А может, все дело в том, что у жителей потустороннего Донбасса просто нет потребности смотреть украинское ТВ? Это первое. Например, да, что не вызвало удивления, так это повальная любовь к Российской Федерации. От этого слова радостно ёкает сердце у 84% респондентов при оценке их отношения к матушке России. Да и мог ли быть другим ответ, учитывая и давние теплые отношения населения Востока нашей страны к Российской Федерации и ненависть к, цитата, украинским нацистам. Ну и вывод из этой статьи, как каждая сторона должна прекратить огонь, прижечь кровоточащие от разрыва сосуды, разобраться в себе, пройти свой путь. На это уйдут годы, может, десятилетия. А пока у нас должны найти силы и мозги поставить в этой истории троеточие. Бетонное. То есть подводят авторы к тому, что, скорее всего, нужно будет каким-то образом заморозить этот конфликт, отойти от него. Вы не видите тут определенных манипуляций? Вот, например, что люди не хотят смотреть украинское ТВ. А может быть, проблема в том, что украинское ТВ туда не добивает, да, в определенном смысле? Или что люди любят Российскую Федерацию? А как же тут нюанс, что там работают только российские сепаратистские телеканалы, которые прививают любовь к Российской Федерации, к русскому миру, и не и делают из Украины врага? Вот такие нюансы.
Ну, хотел бы два момента отметить. Первое, то, что вы зачитали, это, скажем так, интеллектуальный труд некоторых людей на основании наших цифр, которые мы дали. Ну, наверное, не совсем правильно будет мне комментировать эти слова.
Почему же? Вы можете, как глава вот этой вот компании, да, социологической, трактовать их тоже по-своему?
Мы трактуем их на основании тех исследований, которые мы получаем. Мы сейчас еще там провели, еще будем проводить фокус-группы. И один из вопросов, который вы зацепили, я уже слышал на аудиозаписи, например, по поводу телеканала, так вот там звучала фраза буквально следующая. Когда я включаю и слышу украинскую мову, ну, украинский язык, я сразу же переключаю канал, даже не увидев, что за канал идет. Это вот как бы...
Цитата,
как,
да?
Да, это цитата из фокус-группы, то, что я слышал позавчера, прослушивая аудиозапись.
Олег, расскажите, пожалуйста, кто составлял опросник, да, вот список вопросов и утверждал формулировки? Это ваша компания, это «Зеркало недели», это Украинский институт будущего?
Это совместная работа Института будущего, нас и «Зеркало недели». Ну, «Зеркало недели» мы уже в конце согласовывали.
Как «Зеркало недели» к вам обратилось? Как это происходило? И когда?
Нет, к нам обратился Институт будущего. И Институт будущего, я так понимаю, обратился в «Зеркало недели». Институт будущего нам дал контакт в «Зеркало недели», чтобы мы согласовали подачу информации и ее способы, и, соответственно, в каком формате ее подавать. Вот.
Почему, как вы думаете, обратился Украинский институт будущего именно к вам, а не к другим социологическим компаниям?
Мы давно с ними работаем еще, не могу сказать, что с момента основания, но уже более... Ну, почти 2 года мы уже работаем,
вот мы
проводя не один проект. Были проекты очень тяжелые, очень сложные. Это были по Украине, были по той стороне. Институт будущего, я так понимаю, доволен нашей работой.
Мы обсуждали в этой студии фокус-группы, которые проводились на оккупированной территории, да. То есть там просто собирали людей и говорили на такие общеполитические, мировоззренческие темы. Это тоже вы помогали в организации этих фокус-групп.
Да.
Скажите, Олег, вы не возражали против того, что вопросы в оккупации на оккупированной территории проводить нельзя? Что вот ответы, данные там, они могут быть ну, не репрезентативны, потому что даны под страхом. Там же нет никакой власти, кроме фактической бандитской.
Факт отсутствия институтов там однозначный, но сказать, что прям там... Опрос проводился не только в городах Донецк и Луганск. Мы покрывали еще сельское население, там с этим попроще на самом деле. Были у нас райцентры. Моменты были. 22,1% отказов, соответственно, мы для того, чтобы набрать эту выборку, прошли почти 8 тысяч людей.
Выборка 1600.
Да, 800 Луганск, 800 Луганская сторона, 800 Донецкая. Не только отказы были у нас были ситуации, когда интервьюер видел, возможно, неадекватность респондента. Надо понимать, что там тоже живут ветераны, их ветераны, так называемые. Надо понимать, что есть люди, которые там действительно испытывают давление. И если интервьюер видел такого человека, он переходил к другому дому.
А как он определял адекватность, неадекватность человека, что на него оказывается давление?
Это интерьеры с многолетним опытом работы, поверьте, они сразу определяют. Я могу сказать, что несколько проблем у нас было. Проблемы были, и там они были решены на месте.
Олег, я просто к тому, что социология – это точная наука, да, претендующая на науку, а вы говорите вот о неких субъективных факторах, которыми руководствовались социологи. Вот насколько это могло повлиять на результат этого вопроса, как думаете?
Ну, у нас выборка была не случайная, у нас была квотная, поэтому то, что была субъективность при отборе респондента, в общем-то, сглаживается в данном случае.
Квотное вы имеете в виду, что по возрасту,
да,
по образованию
возраст, да,
вы...
Нет, образование мы не брали, потому что мы и так использовали информацию, которую сложно назвать на сегодняшний день актуальной. Мы говорим прямо это. Мы брали максимально актуальную информацию, информацию на 2014 год, которая была построена на переписи населения 2001 года.
Угу.
Мы прекрасно понимаем, что ситуация даже на 2014 год, возможно, не до конца соответствовала действительности, плюс мы применили те изменения, которые официально произошли, ну, в официальной статистике, я имею в виду переселенцев. То есть мы максимально подошли к тому, чтобы выборка была наиболее релевантной.
Олег, а как это происходило? Вот расскажите, просто чтобы наши слушатели понимали. То есть у вас были определенные сотрудники, которые каким-то образом попали на оккупированную территорию?
Я расскажу не все равно до того момента, где сразу оговорка, мы не первые проводили там исследования, и мы не единственные, кто там их проводит. Есть еще несколько компаний, которые открыто говорят, что они проводили.
Украинские компании?
Да. Да, это была первая публикация. Понятно, что у всех исследований есть заказчики, если заказчик не хочет опубликовать, соответственно, компания этого делать не может. В данном случае тоже публиковали не мы, а публиковал Институт будущего, который являлся заказчиком этого исследования. Поэтому люди туда ездят работать, люди там опрашивают. И для того, чтобы в будущем не обречь их на нехорошие ситуации, которые могут ограничить их свободу и здоровье, повлиять на их здоровье, я расскажу смысл, да, как люди ехали из Украины, ехали не компания, по одному человеку.
Как частные лица, физические лица.
Как частные лица. Физические лица, да. Зачастую могу сказать, что пересекалось, ехали через Россию, ехали без анкеты, анкеты распечатывались там на месте, снималось жилье, у них уже были маршруты, они по ним разъезжались и проводили работу. Была определенная легенда, с которой они заходили, которую я не могу сказать, потому что ну, их сразу идентифицируют.
То есть вы не говорили о том, что проводится соцопрос для того, чтобы понять их отношение к Украине, к конфликту на Донбассе, к шагам по реинтеграции. Просто формулировка.
Нет, легенда была достаточно нейтральная для того, чтобы людей никак не натолкнуть, не, скажем так, не делать перекос ни в одну сторону, ни в другую, и для того, чтобы максимально обеспечить правдоподобность этой легенды и.
Тем не менее, каждый пятый человек отказывался отвечать на ваши вопросы, несмотря на нейтральность этой легенды. С чем вы это связываете?
Ну, я вам скажу, что и в Украине не каждый отвечает. У кого-то нет времени. Анкета была не маленькая, на самом деле. Мы сразу просили 20 минут, полчаса времени. Мы ожидали количество отказов больше, на самом деле. Но, возможно, тот момент, что есть определенный уровень безработицы, возможно, позволил людям поговорить. Потому что в Украине с этим значительно сложнее.
А вы финансово стимулировали людей каким-то образом?
Нет, нет.
То есть вы имеете в виду, что у них просто было свободное время с вами пообщаться, да?
Да,
А сколько людей работало на оккупированной части? Вот вы говорите, 8 тысяч человек, да, пришлось обработать, чтобы набрать выборку?
8 тысяч человек прошли за 3,5 недели. Был с ним такой вопрос. Там было больше 20 человек. Я точно цифру сейчас не скажу. К сожалению, не задался этим вопросом и... Но это было больше 20 человек. Я знаю, что одна команда точно была чуть больше 10 человек, вторая команда была еще больше, но я не помню, сколько там человек. Это были люди из Харьковской области, Сумской, Днепропетровской, Полтавской.
Угу. Олег, вот в целом, в общем, самые главные претензии к опубликованным данным этого соцопроса, самого факта того, чтобы проводить в оккупации, проводят тут параллели, вот, допустим, был бы оккупирован, когда был оккупирован Донецк в 1942 году немцами, да, вот провести там соцопрос, насколько они лояльны к Германии, да, к Адольфу Гитлеру, к Третьему Рейху, к этим всем идеям. Ну, естественно, можно предположить, что люди будут говорить не то, что они думают. Вы как социолог, что думаете по этому
поводу?
Я
вам скажу, что конфликт уже идет 5-й год. Мы говорили, на самом деле, перед запуском таких сложных проектов у нас идут дискуссии в нашем профессиональном сообществе, в экспертных кругах, и в частности, с теми компаниями, которые проводили, и с аналитиками, социологами. Первые 2 года проводить было действительно бесполезно, потому что у людей еще был... У людей еще было искривленное понимание и непонимание того, что происходит. Сейчас надо понять, что это уже у нас 5 лет. Конфликт затянулся на 5 лет. Для людей это уже жизнь. Это уже не событие, которое вот там произошло вчера, позавчера. Они в этом живут, а многие наши респонденты, которые именно станут там через 10 лет, они уже и не помнят, как это жить при Украине. Ну, будем говорить прямо. Соответственно, эти люди сейчас совершенно спокойно разговаривают. Мы с командами интерьеров общались по поводу того, что как люди воспринимают вопросы. Сказали, что большинство нормально общаются, нормально говорят. Более того, вам скажу, что по опыту тех фокус-групп, которые у нас были ранее, нам на фокус-группы попадались проукраинские люди. И то, что сейчас говорят, что проукраинские там боятся что-то говорить, неправда. Ну, по крайней мере, мы слышали таких людей, и на фокус-группе из 8 человек один сидел, и действительно приводил доводы, почему нам надо в Украину.
Смотрите, ну тут вопрос в том, кто может решиться, да, высказать свои проукраинские взгляды. Может быть, еще среди этих 8 человек было 5 человек проукраинских, которые просто боялись сказать вам, что они из Украины.
Они бы поддержали. Да, вы понимаете, исследование это же исследование. подходя к исследованию, строится, если это просто опрос, анкета строится таким образом, чтобы максимально создать комфортные условия для респондента, для того, чтобы максимально его расслабить и не напрячь. Там, как минимум, банальное правило – не начинать анкету с проблемы. Да? Когда эта фокус-группа, гайд разрабатывается тоже с учетом…
Психологии определённой, да?
Да, да. Понятно, варианты какие-то могут быть, но это очень низкий процент, и если бы действительно этому нельзя было доверять, я могу сказать, что можно было бы подвергнуть сомнению любой опрос, который проходит в Украине. А как мы видим, ну, действительно, они согласно там результату выборов, они совпадают. Значит, люди с кем умеют расслабляться и говорить.
Напомню, у нас в гостях Олег Синаюк, основатель и директор компании New Image Marketing Group, которая провела соцопрос на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. Для тех, кто смотрит наш эфир в YouTube, в описании к этому видео есть ссылка на наш опрос. Стоит ли, с вашей точки зрения, доверять соцопросам на оккупированной части Донбасса? Олег, еще пару уточняющих вопросов касательно работы ваших социологов на тех территориях, чтобы было понятно. Какую-то аккредитацию от местных фактических властей они получали? И была ли легенда для того, чтобы вот подадут, если местные силовики? Подходили ли местные силовики, интересовались ли, что это за люди, чем они занимаются?
Никакой аккредитации не было, никакого контакта официального или неофициального для работы там не было. Проблемы были, о которых, опять-таки, я не могу рассказывать ситуации, потому что, опять-таки, это будет четким маркером на определенных, возможно, людей, и если они в следующий раз опять заедут, у них могут быть проблемы. Да, проблемы были. Проблемы, за которых мы попереживали очень сильно.
Давайте к нашему разговору подключим Алексея Панича, философа, культуролога, блогера, донечанина. Алексей, и вот с вашей точки зрения, какие выводы из этого соцопроса вы сделали?
Из этого соцопроса никаких выводов я не сделал, сделать в принципе не могу. Я считаю, что из этого соцопроса в принципе невозможно сделать выводы. То есть можно поставить вопрос по этому соцопросу, и вопрос такой чисто практический: кто из украинских политиков это заказал, кто в каких политических целях здесь в Украине это будет использовать. Валидность этого вопроса, достоверность его сугубо социологическом плане, по-моему, даже нельзя серьезно обсуждать.
Почему, Алексей, поясните, вот почему вашу позицию, почему вы не верите? Вот Олег говорит о том, что, старались максимально репрезентативные цифры привести.
Ну, стараться можно, пытаться делать нормальную социологию в ненормальных условиях, но поскольку условия ненормальные, сколько-нибудь нормальный результат получить нельзя. Я на простом примере объясню. Свадьбу в Малиновке все видели, все помнят. Как там герои буденовку снимают, буденовку надевают, смотря по тому, кто в село пришел, белый или красный, тоже известно. Все знают этот эпизод. Вот проведите с ним соцопрос, когда он еще в буденовке, за 10 минут до того, как снял, и после того, как он эту буденовку снял. Он вам одно и то же скажет? Уверен, что нет. То есть люди говорят, люди в принципе и... В более нормальных условиях люди часто говорят не то, что они думают, но из той каши в голове, которая у них есть, и которую они думают, вот как каша в голове, они вытаскивают то, что им говорить безопаснее, то, что им говорить выгоднее, то, что им стоит говорить, чтобы получить какие-то преференции для себя, то есть занять более удобную позицию. Ну, например, обвинять Украину выгоднее, чем обвинять Россию в проблемах Донбасса, потому что от Украины есть какие-то шансы получить компенсацию утешительную, а от России такого вряд ли дождешься. Поэтому есть выгода говорить, что Украина виновата, независимо от того, что человек глубины души думает. То есть ответы, они могут быть продиктованы самыми разными причинами, а в ситуации, когда боевики ходят и смотрят, кто там проводит опросы и как отвечают, и неизвестно, от кого эти люди, и какая у них легенда, и кто на самом деле за этим стоит, а вдруг это щупает ситуацию товарищи из ГРУ или ФСБ, что тоже не исключено, они же тоже могут под такой же легендой ходить и проверять. То есть никто не может быть гарантирован на тех территориях, куда эти сведения потом пойдут. Поэтому об искренности и достоверности ответов говорить тут просто не приходится.
Алексей, тем не менее, да, сейчас Олег дам возможность сказать вам. Алексей, вы все равно говорите о том в своем фейсбуке, что общаетесь с людьми на оккупированной части Донбасса. Вот эти вот многочисленные цифры, которые приведены в этом соцопросе, насколько вот они, по вашим ощущениям, репрезентативны? Насколько о них вообще можно отталкиваться хотя бы, ну вот в таком глобальном мировоззренческом плане строить стратегию по отношению к оккупированному Донбассу? Или вообще нельзя?
Слушайте, ну вот пальцем ткнуть в движущийся круг с написанными цифрами, случайно попасть в какую-то цифру и сказать, насколько она репрезентативна. То есть, может быть, там какие-то ответы были искренние. Точно можно предположить, что какая-то часть ответов была неискренняя. Но это гадание на или не совсем искреннее, или на какие-то вопросы ответ не вполне искренний. То есть тут искажающий фактор все равно настолько мощный, что невозможно наперед предугадать степень искривления. Поэтому любая интерпретация результатов – это гадание на кофейной гуще. А то, что я общаюсь с людьми, когда они вырываются сюда, в Киев. Вот приезжают, садятся со мной за один стол и говорят, ты знаешь, я в Донецке с близкими друзьями боюсь говорить об Украине. Ну, то есть как, человек может сказать там, что мы хотим быть частью Украины, за это не расстреляют, на подвал не посадят. Это отвечает идеологии Кремля.
Ну, это Минские соглашения, да.
Да,
Минские соглашения,
идею. Да, конечно, Минские соглашения Кремль их официально поддерживает. То есть, если бы кто-то там сказал что-то промайданное, если бы кто-то сказал, что Россия агрессор, а Украина защищается, я думаю, у него бы были большие проблемы, больше, чем у этих интервьюеров. Но так, конечно, там никто не скажет. Вот вам один из мощных факторов искажения, почему-то нельзя получить достоверную картину. То есть тут просто надо забыть о соцопросах, которые проводятся в такой вот неспокойной, угрожаемой ситуации. Тут не может быть социологии по определению.
У нас есть автор в Донецке. Мы сейчас послушаем его рассуждение. Вот стоит ли, по его ощущению, проводить там соцопросы? Ну вот, Олег, может быть, хотите что-то сказать, как-то возразить?
Я хотел... Не то чтобы возразить, но, во-первых, я хотел бы сказать, что на самом деле мы прекрасно понимали, что, публикуя данные результаты, будет... много мнений, будет большой резонанс, и мы не настаиваем, что все должны, скажем так, в эти данные открыть и верить в них. Каждый – это информация для размышлений. Повторюсь, мы сделали максимально близко к методологии, максимально выдерживая все профессиональные нормы для того, чтобы получить максимально правильную, ну, максимально правильные цифры. Зная, что проводили ряд компаний еще исследования, причем у нас, понятно, населенные пункты у нас совершенно разные с ними, мы их отбирали случайным образом, разные выборки. Но я знаю, что плюс-минус данные сошлись. Я знаю, понятно, у нас у всех разная формулировка вопроса, нельзя там приводить вот... Но все равно у нас плюс-минус 1%, если мы берем какие-то похожие вопросы, несущие один смысл, они совпали. Далее. Я бы, Алексей, хотел бы задать вопрос, коль мы говорим, что этим цифрам нельзя верить, но вот, например, данные того же рейтинга, которые опубликованы, если бы я у него сейчас спросил, как, сколько человек на восточной Украине, Донецкой и Луганской, нашей контролируемой территории, плюс Харьков, ну, это, конечно, я точно там географию не помню, но в Восточной Украине точно так же Путина выдвинули как авторитета. Алексей еще на связи у нас? Да? Вот я бы хотел задать вопрос, как вы считаете на Восточной Украине, в Восточной Украине, сколько людей авторитетом считают Путина?
Ну, тут нельзя считать, там надо смотреть данные опросов, но я бы не удивился, например, что отношение к России на самом деле на оккупированных территориях хуже, чем отношения на неоккупированных территориях. Я не один и не два раза, я несколько раз слышал от людей, которые курсируют, от своих, опять же, знакомых, которые...
Алексей, давайте предположу, что...
Донецк, Мариуполь, Киев, что ватников в Мариуполе значительно больше, чем в Донецке. Потому что в Мариуполе они еще не отведали, что такое русский мир на своей шкуре, а в Донецке отведали.
Олег, вы хотите какие-то конкретные цифры озвучить, да, симпатии к Владимиру Путину?
Да, я хотел сказать,
пожалуйста,
что...
можно озвучивать цифры по неоккупированным по украинским территориям, они будут интересны, но о них совершенно, по ним совершенно невозможно судить, проверять...
Ну, рейтинг дает порядка 40% таких.
Ну, вот вам Алексей сказал, да, о том, что, ну, как бы есть...
Я с Алексеем согласен.
Связка потому... не обязательно с оккупированными территориями.
Да, когда будет опубликован отчет, аналитический, когда будет возможность рассмотреть цифры в разрезе Донецкой и Луганской области, я, конечно же, видел уже эти цифры, я полностью с Алексеем согласен, что Донецкая область меньше тяготеет к России. Они больше себя видят, ну, если не автономией в составе Украины, они больше себя видят отдельным государством. Луганская сторона больше хочет в Россию.
Это вы об оккупированной части говорите?
Да, конечно. Да, это об оккупированной части.
Давайте послушаем мнение нашего автора из Донецка. Стоит ли проводить опросы в оккупации? Задали мы ему вопрос и озвучили его рассказ.
Дело в том, что человек на оккупированной территории не может быть полностью откровенен и открыт для беседы. Если говорить об общей экономической ситуации в регионе, то многие могли бы порассуждать на эту тему. Что касается уже личного бюджета семьи, зависит от человека. Кто-то с охотой начнет рассказывать, но для большинства это все же конфиденциальная информация. Что уже говорить о политических вопросах? По сравнению с мирным временем, сейчас большинство дончан неохотно участвует в вопросах. По сравнению с мирным временем, сейчас большинство дончан неохотно участвуют в опросах на улицах. И это мягко сказано. Все стараются спешить по своим делам. В Донецке давно не проводили подобных «Зеркалу недели» социологических исследований касаемо судьбы Донбасса. Люди с фото или видеокамерой в городе сразу вызывают подозрения как у опрашиваемых, так и у так называемых правоохранительных органах. Как известно, в ЛДНР и вовсе нужна специальная аккредитация для видео и фотосъемки. В общественных местах горожане нередко говорят об Украине. Те, кто решается говорить вслух, это в основном те, кто придерживается отрицательного отношения к Киеву. Хорошо об Украине горожане сейчас зачастую говорят в узких кругах, иногда даже шепотом, аргументируя, что у стен есть уши. Конечно, потенциально они могут участвовать в подобных опросах, но вопрос в том, насколько они будут при этом откровенны. Но в головах большинства здесь действительно, к сожалению, в военном конфликте виновата лишь украинская власть. Хотя при этом очень многие из этих людей выезжают за пенсиями в ближайшие Курахово, Волноваху, Покровск, которые подконтрольны Украине. Если те, кто за 6 лет адаптировался к режиму ДНР, и их все и так устраивает. О чем могут смело поговорить на улицах, так это о футбольных матчах с участием донецкого «Шахтера» и самой украинской сборной. В остальных случаях дончане вынуждены держать язык за зубами.
Ну вот, это рассказ с точки зрения журналиста, который, возможно, пытался или видел, как независимые журналисты пытаются проводить опросы, так называемые блицы на улицах Донецка. Вот люди не совсем охотно идут на них. Ну, по вашим словам, Олег, придумали легенду, да, и это якобы было в интимной обстановке, но все же вот слышим такое мнение, что и у стен есть уши, да, и люди...
С камерами не ходили, с фотоаппаратами не ходили. И с диктофонами не ходили.
Это были бумажные анкеты?
Это были бумажные анкеты, да. Мы, в принципе, уже везде всегда работаем с планшетами, но там мы работали с бумагой.
Давайте послушаем слушателей. Напомню, наш номер 0800-300-403. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вот какая сейчас ситуация на Донбассе? Вот на Донбассе людей сейчас взяли в заложники московские террористы и промывают им мозги. Это вот как минимум некорректно ссылаться на опросы, которые проводились на оккупированной территории. Точнее, вот эти вот опросы, они интересны только как наглядный результат работы кремлевских пропагандистов. Вот они действительно там хорошо потрудились, но вот принимать какие-то решения, которые на основе вот этих вот опросов запуганных и обманутых Москвой людей, это как минимум неразумно. Там людям целенаправленно внушают ненависть к Украине. И после этого вот такие вот результаты. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Да, действительно, делают уже определенные политические выводы из этих соцопросов. Говорят, куда их возвращать, да, вот таких людей. Хотя мы видим только результат, да, а не какие-то убеждения или мнения людей. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. А зачем эти вопросы проводить? Достаточно взять расклад, как голосовал Донбасс последние 25 лет, четверть столетия. За кого голосует Донбасс? за антиукраинские силы. Все, и это вот сейчас на освобожденных территориях, благодаря кому сидят Медведчук, Бойко, ну, благодаря жителям Донбасса. А по поводу пропаганды, знаете, когда Трапезникова с Донецка послали в Калмыкию в Элисту, то калмыки кричат, это приехал бандит, убийца, предатель Родины. Слушайте, а почему на них пропаганда не действует? Мне кажется, вот эта пропаганда, это как бы оправдание. Ну, то есть, если дебил возьмет кредит, то ему придется отдать квартиру, и никто за него не впишется. Ну, подписался, отдавай квартиру. Если передал родину, ну, ничего страшного. Его обманули. Ну, я вчера, сюжет был о Германии, 30 лет уже там, стену сломали. Там ватников навалом. Туда 2 триллиона, по-моему, Западная Германия денег закатала. Ну, любовь за деньги не купишь. Любовь, ненависть — это нерационально.
Смотрите, но вы тоже, да, упрощаете немного ситуацию. На оккупированной части Донбасса фактически нет украинских телеканалов, украинских радиостанций. Об этом вот говорят, знаете, в соцопросах. Меня... Людям нет. Выбирать нечего.
У меня несколько знакомых, у которых тарелки, они принципиально не смотрят украинские каналы. Понимаете, это, понимаете, вот эта пропаганда, она у каждого своя сущность. Если гнилой родился, да, пропаганда замечательно ложится. Если человек с нормальной, с интеллектом, там, сущностью, у него будет отторжение, потому что он будет задуматься. Ну вы поймите, ну как человек, подверженный пропаганде, берет и едет сюда, на Украину, где хунта, фашисты, за пенсию, за колбасой. Слушайте, ну это ж нелогично, ну не может такого быть. Ну как тогда, если ты запуганный, ты едешь? Как у нас запуганные по центру Киева ходят бессмертные полки? И возвращаются живые, где жертвы этого фашизма? Нет. Ну по идее, они должны были все растерзаны быть. Ну это нелогично.
Спасибо, поняли вашу позицию. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Покровск.
Очень приятно. Покровск. Слушаем вас.
Женщина вот эта вот кричит, что Донбасс, 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 Украина, 100%, Донбасс, Украина, и тут большинство людей думает, что это Украина, так что с этой резервацией надо думать что-то по-другому.
А вы относитесь к этому, да, как к определенному, ну, доверяете вот этим соцопросам, что там такие тотально, ну, не тотально, да, но преимущественно пророссийские настроения?
Ну, я просто знаю, я живу 40 километров от Донецка. Я знаю, что это такое. Поэтому у меня много очень знакомых, и я знаю, какие там настроения. Просто переселенцы, которые сюда поприезжали, они говорят, что настроения там все такие, там тихо просто все это говорят.
Спасибо за ваше мнение. Олег, а как же переселенцы действительно? Они что, не дончане, не луганчане? Вот такие люди, как вот Алексей, таких 1,5 миллиона на подконтрольной части Донбасса. Может быть, стоило провести вопросы среди внутренне перемещенных лиц, приплюсовать эти результаты к тем результатам, которые в оккупации, чтобы вот они не выглядели так ужасающе, эти результаты? Ведь люди эти тоже могут голосовать на местных выборах, теоретически.
Целью исследования не было показать какую-то красивую картинку.
Вы показали ужасающую картинку.
Целью было показать реальную картинку. Целью было установить диагноз того, что сейчас есть. Для того, чтобы лечение правильно составить. Все врачи, прежде чем составить протокол лечения больного, проводят анализы. Устанавливают истинные причины болезни, а потом приступают к ее лечению. Вот и наша цель была такая, что если мы будем сейчас заниматься самообманом и говорить, что люди так хотят в Украину, и мы сейчас, ну, мы просто пойдем не по правильному пути. Надо сейчас сделать... Тут надо, во-первых, задаться вопрос, мы хотим вернуть территории или людей. Я все же понимаю, что мы хотим вернуть людей. Для того, чтобы вернуть людей, они должны сами принять решение сюда вернуться. Значит, надо создать такие условия, чтобы они захотели сюда вернуться. Видимо, и, кстати, по нашим исследованиям, мы специально посмотрели, сделали двумерку по людям, которые приезжают в Украину за пенсией. Мы ожидали, что они составят вот тот ключевое звено проукраинского ядра. А нет, никакой корреляции у них нет. То есть люди приезжают сюда за пенсией, и они люто, ну, они не любят Украину. Поэтому надо понять, что мы делаем что-то не так. Надо сделать таким образом, чтобы приезжая сюда, то ли за пенсией, то ли, может быть, за продуктами, которые у нас дешевле и лучше, чтобы они приезжали, смотрели, возвращаясь туда, уже говорили, что, вы знаете, там в Украине уже лучше, чем здесь.
Но, с другой стороны, да, какая может быть, есть ли прямая корреляция между экономическим ростом, тем, что хорошо жить в Украине, и любовью к Украине, да, насколько такие связи нужно устанавливать? Да давайте еще одного человека послушаем, который дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев. Значит, этому молодому человеку надо ознакомиться с историей. История, откуда восточные люди появились на Украине, и откуда западные люди, на чем, как они были воспитаны, как они жили. И он делает грязную работу. Его работа может привести не просто к гражданской войне, а просто к исчезновению страны. Поэтому
почему вы считаете, что грязную работу и может привести этот результат к уничтожению страны?
Законная работа. И она, прежде чем публиковать такие идиотские материалы, надо серьезно подумать. И если я считаю, что этого мальчика надо снять штаны и хорошенько проработать, чтобы он никогда в жизни не занимался такими делами.
Ну, давайте, да, на личности не переходить, давайте лучше обсуждать, да, какие-то вот конкретные дела. Еще один человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло.
Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Алло. Я из города Луганска. Я хочу сказать, что исследования проведены правильно. И те показатели, которые приводят ученые, правильные. Я должна вам сказать, действительно, мало кто думает про Украину, думает Луганск про Россию. И такая ведется, такая пропаганда. Мне кажется, даже почему Украине не знают, какая здесь идет пропаганда. Правильные исследования проведены.
Спасибо большое за ваш звонок. Последний вопрос Алексею Паничу. Алексей, вы вот намекнули на то, что, может быть, это кому-то выгодно в политическом плане. Вот, может, разовьете эту мысль? Кому это может быть выгодно? Вот публиковать такое исследование, да? Мы видим о том, что фракция «Голос» фактически одновременно с этим заявила о том, что нужно, ну, честно себе сказать, что конфликт следует заморозить.
Ну, я не знаю, к чему тут «Голос», я не знаю, к чему тут «Институт будущего» и его учредители, которые всем известны. Я другое хотел сказать. Я хотел сказать, что вот две вещи. Вот Олег ссылается на то, что они хотели получить научную картину, объективную, поставить диагноз. Но известно, что, например, когда человеку меряют температуру, он должен сидеть спокойно. Если вы будете мерить температуру человеку и в это время заставлять его бежать изо всех сил или выполнять какую-то работу, вы не получите на термометре объективную картину. Вот когда социологи, пусть даже по всем правилам, делают на оккупированных территориях, это то же самое, что мерить температуру человеку, который бежит вместо того, чтобы сидеть. То есть какие бы ни были научные подходы, результат, позволяющий грамотно поставить диагноз, тут получить в принципе невозможно.
Алексей, а нужно ли вообще как-то какой-то диагноз сейчас ставить людям, вот принимать во внимание настроение на оккупированных территориях сейчас для реинтеграции, вот с вашей точки зрения?
Принимать во внимание можно только в одном плане. Вот это то, что сейчас люди, которые там вообще не боятся говорить, это то, что эти люди не боятся произносить. Вот это все, что можно констатировать. Все, что дальше говорил Олег, делая выводы из своего исследования, что вот надо Украину сделать более привлекательной, там, чтобы люди приезжали, думали, что в Украине лучше. Извините, все эти уже такие политические лозунги, они абсолютно никак не коррелируют с проведенными исследованиями. Ну, то есть тут наука закончилась, не начинаясь.
Олег, пожалуйста,
чтобы,
да, действительно, очень много...
Нужно интерпретировать эти данные с точки зрения психологии.
Да, 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 Алексей, то, о чем мы говорим. Благодарю вас, Олег. Вот действительно, очень много претензий к этим социсследованиям. Действительно, это интересно почитать, да, интересно, как это происходило. Но проблема в том, что очень много людей делают политические выводы касательно этой территории, несмотря на то, что очень много претензий, вот которые озвучивают, в частности, Алексей. Да, что он говорит, вы не поставили диагноз, потому что там нет условий для того, чтобы поставить этот диагноз.
Мы, знаете, как в данном случае, как там, специалист УЗИ, мы дали цифры и данные. Должны врачи устанавливать диагноз И я, например, тут опять-таки с Алексеем не согласен по поводу того, что человек бежит. Скорее всего, человеку просто, например, нельзя вводить зонд, и приходится через УЗИ смотреть, что на самом деле происходит, понимая, что зонд показал бы лучше реальную ситуацию. Мы сейчас говорим о том, что надо создать условия для того, чтобы вначале люди захотели. Я не вижу другой картины, каким образом мы можем сейчас людям сказать: заходите, голосуйте. Ну, вот это, скорее всего, приведет к развалу Украины. Если сейчас та сторона начнет голосовать, вот поверьте мне, тогда от Украины точно ничего не останется.
Понятно, ваша позиция. Не могу не спросить у вас. Вот вы наверняка знаете о том, что издательство «Тексты» провело исследование, называется оно «База данных псевдосоциологов понимаю, и манипуляции». Вы там находитесь, ваша организация. Приводят они конкретные хронологии манипуляций. Манипуляциями они называют те вещи, когда вы публикуете социсследование, а потом результаты голосования совсем другие. Как прокомментируете?
Ну, если вы посмотрите, там приводятся данные счёт. Это
последний 15-й год.
До 2015 года, да, совершенно верно. Одна ситуация была в 2012 году, другая ситуация была в 2015 году. К сожалению, ошибки были, ошибки бывают, как и коль мы уже сегодня на врачей все переводим, у каждого врача есть свое кладбище, как говорится. Это не самое, скажем так, не самые лучшие моменты нашей истории. Да, никто не говорит о том, что в этом году экзит-пол второго тура выборов президента у нас были на 20.00, наши данные были самые близкие.
А с чем связаны были ошибки те?
Ошибки связаны с тем,
что... С методологией, так совпало.
Один раз была методология, другие ситуации были с неправильной коммуникацией с клиентом, именно со штабами кандидатов.
А в чем это заключалось, неправильная коммуникация?
Потому что они опубликовали данные, которые не совсем сходились.
А то есть там манипуляция была со стороны штабов, не с вашей, не ваша ошибка даже, скорее, в этом плане, да?
Ну, мы могли на самом деле, конечно, на тот момент избежать этого, мы ничего не сделали. Это, я говорю, что были ошибки в нашей деятельности, мы не меняли название, мы говорим о том, что было, мы сделали выводы, мы сделали уроки для себя. После 2015 года у нас никаких претензий ни у одной сельской компании нет к нам претензий. Мало того, мы со многими работаем, сотрудничаем, общаемся. И, ну, было. Было, и мы, ну, этого больше нет и не будет.
Поняли вашу позицию. Спасибо большое, друзья. Сами делайте выводы из исследования «Зеркало недели» и компании New Image Marketing Group. У нас в гостях был ее основатель и директор Олег Синаюк. По телефону с нами был философ и дончанин Алексей Панич. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Он решил остаться и писать об охваченном войной Донбассе для всего мира. Станислава Асеева с мая 2017 года незаконно удерживает в заключении группировка ДНР. Журналисты, правительство и правозащитники всего мира требуют свободы для Станислава Асеева.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова.
Поддерживаемые Россией силы днем ввели 20-минутный обстрел позиций вооруженных сил Украины в районе Верхнеторецкого в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Украины. По данным ведомства, огонь незаконное формирование вели из гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных с начала текущих суток нет. Группировки ДНР и ЛНР об обстрелах в течение текущих суток не сообщают. На участке Богдановка-Петровская в Донецкой области завершилось разведение сил и средств. Об этом сообщил руководитель пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев. По его словам, украинская сторона проинформировала об этом мониторинговую миссию ОБСЕ. Агеев добавил, что завтра начинается разминирование этого участка. Группировка ДНР также заявила об окончании отвода войск со своей стороны еще днем 9 ноября. Норвежский совет по делам беженцев выделил средства на капитальный ремонт 5 многоквартирных домов Попасной на Луганщине. Об этом сообщает пресс-служба Попаснянского городского совета. Сумма помощи не уточняется. Работы проведут в домах по улице Первомайская, Циолковского и Суворова. И по прогнозам синоптиков, завтра, 12 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8, днем от 12 до 14 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там ждем от вас вопросов в преддверии нашего выездного эфира в Торецке. Оставляйте свои вопросы жителям города, мы передадим их гостям нашего эфира. Напомню, он состоится 14 ноября в 14:00. Прямая трансляция будет на сайте, на Фейсбуке «Донбасс Реалии», а также на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube. Удачи и до завтра!
Вы слушали «Донбасс Реалии».